страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 762-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами в послании к Колоссянам, и мы с вами продолжаем говорить о полноте Иисуса Христа, о присутствии Иисуса Христа. Кстати говоря, это будет очень важно для нас дальше, потому что ведь апостол Павел говорит о христианской жизни, о том, как нам жить. И вот понимание полноты Иисуса Христа и тот факт, что полнота Иисуса Христа находится в нашей жизни, она занимает нашу жизнь, вот это все очень серьезно меняет наше отношение ко многим другим вопросам. То есть мне чего-то в этой жизни не хватает. Помните старую песню, кто постарше, может быть, вспомнит, а мне всегда чего-то не хватает зимою лето, осенью весны. Да, ну вот я понимаю, от чего это? Я понимаю, про что это? И в такой песне про путешествие, про человека, который ездит из одного места в другое, может быть, это можно понять. Но дальше возникает следующий вопрос. Я на минутку постараюсь серьезно к этому подойти, к этой такой, ну, простенькой песенке. На что, если человек путешествует, он смотрит, у него одно место, другое место, третье место, он меняет города, он меняет страны даже, но вот это ощущение, что чего-то не хватает, оно не проходит. Ему продолжает не хватать, даже при том, что его путешествия кажутся нескончаемыми. Он уже измотался весь, он ищет, ему не хватает. А что, если это не путешествие? А что, если человек меняет одну работу за другой, и ему постоянно чего-то не хватает? А что, если он меняет жен, или она меняет мужей, или даже не жен мужей, а просто человек меняет партнеров в интимной жизни, ему чего-то не хватает? А что, если человек ищет и не может найти? Очень часто именно это указывает нам как раз на то, что человек не там ищет, человек не то ищет. Я как-то приводил уже пример, мне это доводилось видеть в моей преподавательской, да и пасторской деятельности тоже. Молодые девушки, подростки, ну уже не подростки, нет, все-таки там 17, 18, 19 лет, немножко раньше, может быть, да, немножко еще в подростковом возрасте. Знаете, что часто бывает? Если у нее в жизни не было отца, который о ней заботился бы, который ее бы любил, который ей бы уделял время, уделял внимание, она начинает искать замену этому отцу. Она начинает искать, причем ищет она молодого человека, и она понимает, что это не то. Как одна девушка мне сказала, я вот, что-то со мной не то происходит, я постоянно влюбляюсь и вылюбляюсь, потом опять влюбляюсь и опять вылюбляюсь. Вот в 4 молодых людей влюбилась за 2 месяца. И мы с ней стали разговаривать, и выяснилось, что в ее жизни не было отца. Она ищет молодых людей, которые старше нее. Но, в принципе, она все равно не находит того, что хотела найти. А вот что, если человек пытается найти, а того, что он хочет найти, ну, его просто нету. Его нет именно потому, что искать это нужно не в людях, искать это нужно во Христе. Именно поэтому вот эта тема про плейрома, полноту Христа, о которой мы с вами говорим, имеет такое не только богословское, не только академическое, но и практическое значение. Если в нем обитает вся полнота Божества, то когда Христос живет в нас, мы также обретаем всю полноту. И нам уже не нужно бегать из стороны в сторону, нам не нужно уже метаться из стороны в сторону, чтобы вот что-то найти. А это вот очень важная история практического применения того, о чем говорит апостол Павел. Я напомню, что апостол Павел ведь строит все свои послания, нет, не все, большую часть своих посланий одинаково. Там есть теоретическая часть, в данном случае это первые 2 главы, первая и вторая глава послания к Колоссянам. И есть практическая часть, это 3 и 4 главы. Так вот, рассуждение о полноте Христа, которые мы с вами читаем сейчас в 1 главе, приводит нас к 3 главе, где поскольку вы имеете все во Христе, вот живите соответственно. Да, тот факт, что вы имеете все во Христе, дает вам возможность жить соответственно. Если бы вы не имели все во Христе, то такой возможности жить соответственно у вас не было бы. Христос никогда не требует от нас того, что он нам изначально не дал, или для чего он изначально не создал определенных условий. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Я напомню, что мы делаем это за 5 лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через нашу группу ВКонтакте, Facebook, группа называется «По страницам Библии», и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Напомню также о том, что вы можете прослушать наши уже вышедшие программы на сайте Theos. theos.fm или в приложении Theos, или в нашей группе ВКонтакте, где есть плейлисты с аудиозаписями предыдущих выпусков и плейлисты, разобранные по книгам Священного Писания. Наши волонтеры этим с верностью занимаются. Госпожа Беладона спрашивает, причем это очень частый вопрос, а бывает ли святая ложь? Саша Дружинина продолжает, когда спасают человека, обманывая преступника. Да, это один из больших вопросов, кстати, библейских вопросов тоже. Мы с вами об этом уже говорили, в частности, читая книгу Иисуса Навина про святую ложь. А тут разные христиане отвечают на эти вопросы по-разному. Дело в том, что порою человек ставит себя в такое положение, когда он идет уже против Бога. Вот человек, который истреблял евреев, шел против Бога. Я скажу сейчас то, с чем, наверное, кто-то не согласится. Ну и что? Да, если мы читаем Ветхий Завет, и если мы читаем Новый Завет тоже. А когда человек идет против Бога, он фактически сам ожесточает свое сердце и сам ставит себя вне Божьего закона. Понимаете, это не случай, когда мы говорим, вот святая ложь, да, человек умирает от рака, а мы ему скажем, что у него язва или гастрит. Нет, это не об этом. Там просто ложь. Ну, никакая она не святая. Да и с понятием «святая ложь» есть большие серьезные проблемы. Но что делать, если мы знаем, что человек собирается совершить зло? Это зло будет противно Богу. Кто-то из христиан скажет, ничего не делать, ну, грубо говоря, к вам пришли, да, вот такой часто используемый прием, пример Второй мировой войны, к вам пришли в дом и говорят, есть евреи, вы укрываете евреи. И вы говорите нет, потому что вы понимаете, что пришли не для того, чтобы этих евреев с днем рождения поздравить. А тогда вы исполняете Божью волю, вы исходите из высшего блага, да, и вы понимаете, что Божья воля заключается в том, чтобы сохранить его народ. По этой причине вы можете сказать «нет». Есть христиане, которые в этой же ситуации, я подчеркну, в этой же ситуации, разыгрывая вот этот же сценарий, условный сценарий, скажут, что нужно ответить «да» на вопрос «есть ли у вас евреи?». В этой ситуации они ответят «да, есть евреи». И дальше предоставят Богу возможность рассудить и возможность продолжать действовать в этой ситуации и в их жизни, и в жизни тех евреев, которых они только что выдали. Я лично скорее за первый вариант. Бывают случаи, когда действительно, моля Бога, мы получаем ответ о том, что человек, с которым мы имеем дело, он уже вышел за пределы Божьего закона. Он вышел за пределы Божьего закона сам. И потворствуя ему, мы потворствуем злу. Но я знаю, что с таким подходом далеко не все христиане согласятся. В любом случае, любой христианин скажет вам о том, ну и не только скажет, а будет действовать соответственно, что то это случай серьезной молитвы, это случай серьезного упования на Бога, и это тот случай, когда мы должны просто сказать Богу: «Господи, я не знаю, что мне делать, я не знаю, как мне быть, и у меня не так много времени, потому что ситуацию нужно решать сейчас». Тут еще вот вопрос. Вот эта ложь, святая, не святая, ну, не нравится мне вот эта фраза «святая ложь», не нравится. Вот, ну, вот эта ложь, да, этот обман, он для чего? Он для того, чтобы мне себя как-то выгородить? Он для того, чтобы мне как-то жить было проще? Или это случай блудницы Раафа, который мы читали с вами в книге Иисуса Навина, 1-2 главы? Вот это принципиально разные ситуации. Пример, который я привел вчера, он не для того, чтобы воля Божия исполнилась. Он скорее для того, чтобы мне было проще. Я не буду говорить человеку о том, что он болеет, он не будет расстраиваться. Ну, типа, я о нем забочусь. Но на самом деле я не буду смотреть, и я не буду видеть, как он расстраивается. Я не буду иметь дело с последствиями вот этого расстройства. Здесь непростая история. Если бы она была простая, ее давно бы решили. Но большие христианские мыслители размышляют и, в общем, не соглашаются, не сходятся в ответах, не сходятся в своих решениях этого вопроса. Я напомню, что наши программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Так вот, госпожа Беладонна дальше задает вопрос, на который доктор Маги часто отвечал. Она пишет: «Часто встречаются атеисты, которые говорят, что хотят уверовать, но не могут. И такие атеисты, как правило, говорят о Боге даже больше, чем холодные верующие». Это продолжение темы, которую мы начали, когда читали молитву атеиста с вами в прошлый раз. Значит, смотрите, какая вещь. Атеисты, которые не могут уверовать. Я отвечу на этот вопрос так, как на него часто отвечал доктор Маги. Я не буду ничего к этому ответу добавлять, я просто скажу то, что вот он на эту тему говорил, тем более, что программы наши делаются по его материалам. Если человек реально всем своим устремлением, всем сердцем и душой стремится к Богу, то он верует. Бог приведет его к себе. Он ответит. Бог ответит. И на самом деле и стремиться так к Богу начинает человек, потому что Бог его уже к себе позвал. Начинается все не со стремления человека, начинается все с Божьего призвания. Но часто происходит такая вещь, когда человек пытается обратиться к Богу, при этом не на Божьих условиях, а на своих условиях. И вот эта история про Божьи условия и свои условия, эта история очень важная. «Боже, я к тебе обращусь, ты мне помоги решить вот такую-то проблему в моей жизни. Я к тебе обращусь». Бог говорит: ну ты покайся. Да, обращение к Богу через покаяние. Не, ну мне как бы не в чем каяться. Да мне вот помоги. Ну что ты мне не помогаешь? Да, ну ты покайся, ты отдай мне свою жизнь, признайся, что ты глубоко и бесповоротно не прав в этой жизни. А человек продолжает говорить: ну а мне каяться не в чем. У меня вот в этой жизни все нормально, и вообще вы меня не трогайте, и, Господи, я просто хочу, чтобы ты вот в мою жизнь вошел. А так не получается. На наших условиях Бог в нашу жизнь не входит. И это важная история. Дальше. Еще одна есть вещь, которая нас действительно очень сильно тормозит, как раз в отношениях с Богом. Когда мы говорим: Боже, я все к тебе приношу, но вот эта конкретная сторона моей жизни, она, в общем, не для тебя. Это я оставляю за собой. Я к тебе, Боже, все приношу, но деньги я буду зарабатывать так, как я хочу. Я знаю такие примеры на месте. Я знаю такие примеры, которые бывают, когда человек говорит: ну, Боже, ты войди, но вот это я в жизни менять не буду. Вот от этого я отказываться не буду. Человек говорит: ну, Боже, почему ты меня не слышишь? На самом деле Бог слышит, но человек не вполне честен. Он хочет, чтобы Бог принял его на его человеческих условиях. Если он, этот человек, уже пытается обратиться к Богу, то атеистом, конечно, его не назовешь. Но Бог смиряет, Бог дает свое смирение, и за таких людей нужно молиться. И мне вспоминается сейчас пример одного человека, который долгое время говорил: «Я пытаюсь обратиться к Богу, а Бог меня не слышит. Я пытаюсь обратиться к Богу, а Бог мне не отвечает». И достаточно долго мы слышали такие слова. Кстати, до этого человек был таким ярым атеистом, но не научным атеистом, да, а вот таким бытовым, скажем так. Вот бытовым, воистующим атеистом, там, на Бога и поругаться мог и так далее. Потом стало вот это, ну вот, Бог не отвечает, я зову, Бог не отвечает. Мы с женой за этого человека молились. И в конце концов, в конце своей жизни он пришел к Богу, и я верю, что он пришел к Богу на Божьих условиях, а не на своих. Пишет Владимир, южанин: «Без Иисуса вера наша пыль, во Христе весь смысл». Да, дело в том, что ведь Иисус и есть основание нашей веры. Вера пыль не потому, что она такая слабая, но потому, что ей не на чем стоять, потому что ей не на чем основываться. Вот в Иисусе основание и для нашей веры, и для нашей жизни. Уберите основание, ничего нам не остается. Остается то, что вы, собственно, здесь и написали, остается пыль. Это как раз приводит нас к тому, о чем мы уже говорили, и еще будем говорить о том, как Иисус Христос своими руками, своей силой держит все. Он держит все вместе, чтобы вот эта жизнь, вот этот мир, в котором мы живем, чтобы все это не разлеталось, не распадалось. А то, ну да, правда, вы сказали, Владимир, будет пыль. Жанна пишет, Жанна Михайлова: «Что означает главенство Иисуса Христа для меня? Прежде всего, авторитет Его имени и Его слова, которое богодухновенно». Штука здесь, Жанна Михайлова, вот в чем. Вот этот авторитет дальше касается нашей жизни. И возникают достаточно сложные ситуации. Ну, например, этот авторитет может противоречить моему личному желанию. Или он может противоречить желанию кого-то из близких мне людей. Это сложно, но это бывает. Или, ну, что, кстати, проще, но тоже бывает, он может противоречить авторитету кого-нибудь из авторитетов. Ну, например, Христос говорит так, а современная психология говорит по-другому. И тогда вопрос. А вот Христос или современная психология? Или а вот Христос или мое желание? Или а вот Христос или то, что мне сейчас, в этот момент жизни, кажется наиболее выгодным? Кстати, еще одно противопоставление, которое актуально для нашего времени. Христос или здравый смысл? Ну вот, Христос говорит так, и Слово Божие, я знаю, что так. Но здравый смысл подсказывает, что иначе. Как сделать выбор? Один из путей, кстати, во всех этих ситуациях внимательно присмотреться к Божьему Слову. Убедиться, что мы правильно его понимаем. Молиться и искать Божьего ответа, искать Божьего понимания, ну, потому что без него все остальное бессмысленно. Колян Мирный пишет: «Спасибо за терпение нас и наших комментариев». Знаете что, Колян? Ну, конечно, пожалуйста, но благодарить-то не за что. Он обращается ко мне лично и благодарит за терпение. Ну, хотя бы потому, что нет никакого терпения, потому что это не та штука, которую нужно терпеть. Тут еще одна интересная вещь. Я сейчас все-таки перенесу это на то, о чем вы не спрашиваете. Но вот это в отношениях с Богом бывает. Говорят: «Господи, какой же ты терпеливый! Как ты нас, таких грешных, терпишь?» Давайте на минуточку остановимся. За наши грехи, прошлые, настоящие, будущее, умер Иисус Христос. умилостивление уже совершено. Глядя на нас, и мы тоже об этом с вами будем читать в послании к Колоссянам, Бог Отец видит Иисуса Христа, Его пролитую кровь. Он не терпит нас, Он любит нас. Вы можете себе представить ребенка, который говорит своим родителям: «Мам, папа, слушайте, спасибо вам за то, что вы меня терпите». Возможно, когда-то в подростковом возрасте, после каких-нибудь подростковых ссор, он и скажет такое. Но это будет скорее исключение, если отношения между родителем и ребенком основаны на том, что родители его терпят, то неправильные какие-то отношения. Родители принимают, родители любят. Я молю Бога, чтобы любить каждого из наших служителей, каждого, даже наших троллей, кстати говоря, любовью Иисуса Христа. Это не всегда получается. Иногда хочется съязвить. Иногда даже и язвишь здесь, в этом эфире, у этого микрофона, в нашей импровизированной студии или у такого большого настоящего студийного микрофона, все равно язвишь. И просишь Господа: «Господи, помоги от этого удержаться». И когда вы будете общаться, когда вы общаетесь с разными людьми, просите Бога, чтобы Он дал вам, да и каждому из нас, не просто терпеть, а любить, принимать, прощать. Это гораздо важнее. Продолжаем сегодня с вами читать книгу «Послание к Колоссянам». Кстати, интересная будет сегодня вещь, необычная достаточно вещь, под конец эфира. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы приходим к Тебе сейчас, мы склоняем голову в молитве, и мы просим Тебя: наставь нас, научи нас, открой нам свою милость, открой нам свою душу, свое сердце. Пусть превосходство Иисуса Христа будет очевидным в нашей жизни. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 762-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в послании к Колоссянам, 1 глава. Мы начали говорить о 9 признаках, которые делают Иисуса Христа выше, причем неизмеримо выше всех остальных. Эти признаки, которые делают Иисуса Христа уникальным среди всех, кого только можно себе представить. И мы с вами дошли до 18 стиха, уже начали его читать, но я думаю, что есть смысл повторить еще раз. И он есть глава тела церкви. Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Собственно, о первенстве, о превосходстве Иисуса Христа мы с вами сейчас и размышляем вместе с апостолом Павлом. Он – глава тела церкви. Кстати, здесь один из ключиков к пониманию послания к Колоссянам. И вот почему. В послании к Ефесянам говорится, что церковь – это тело Христово. И акцент делается именно на тело. А дальше мы поднимаем взгляд вверх, и мы видим Иисуса Христа, главу церкви. Здесь же перед нами прежде всего Христос. Первый, главный акцент делается на Христа. Мы начинаем рассматривать все с Иисуса Христа. И затем уже, в свете Иисуса Христа, мы рассматриваем и жизнь церкви. Это очень важно увидеть. И я думаю, что есть смысл перечитать послание к Ефесянам, 1 глава, 22 стих. Очень прошу вас сделать это самостоятельно. Кстати, вместе с посланиями к Ефесянам и Колоссянам нужно рассматривать еще и послание к Филиппийцам, где говорится о том, как церковь живет каждый день. Это повседневная христианская жизнь. Это, если хотите, ноги Христовы, которые действуют через церковь. И еще. Придет время, когда Он воскресит нас, Он приведет нас к Себе, и мы будем как Он. Но об этом мы читаем у апостола Иоанна. Мы также до этого с вами еще дойдем. И нам сегодня трудно это себе представить. Нам, в принципе, трудно говорить о Христе, потому что нашего ограниченного разума не хватит, чтобы понять Его. И наших ограниченных чувств не хватит, чтобы прочувствовать Его. Мы с вами тут должны опираться на Священное Писание, и важно, чтобы мы были водимы Святым Духом, потому что иначе нам действительно очень легко уйти в заблуждение или даже в ересь. Продолжаем читать 18 стих. «Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство». Это замечательные слова, и невозможно ничего придумать лучше. Да-да, именно так, чтобы во всем ему иметь первенство, чтобы во всем ему иметь превосходство. Важно, чтобы воля Иисуса Христа исполнялась превыше всего, во всем творении, в том числе и в вашей и моей жизни. Бог действует сегодня ради достижения одной цели, чтобы возвести Иисуса Христа на престол в этом мире, мире, который после грехопадения стал богопротивным. Мир уходит от Бога. И это не новая история, это история, которая началась еще в Эдемском саду. Но Бог Отец действует в этом мире, чтобы на престол возвести Иисуса Христа. А теперь читаем 19 стих. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота». Важнейшее слово здесь «полнота», по-гречески «плерома». Интересно поставить его рядом с другим словом, которое мы видели в послании к филиппийцам. И это было слово «киносис» – «опустошение». То есть, с одной стороны, он опустошил себя, но с другой стороны, отказавшись от прерогатив, связанных с его божественностью, он ни в коем случае не отказывается от самой божественности. Помните, мы с вами обращали внимание, читая послание к филиппийцам, что некоторые утверждают, будто Христос перестал быть Богом, придя на землю. Нет, конечно, ничего подобного. Да, он отказывается от своих прерогатив, но он не отказывается от своей божественности. Вот здесь перед нами плерома, полнота. Она пребывала, то есть обитала в нем. Кстати, тут очень интересное слово. По-русски «обитала». По-гречески это слово, которое буквально можно переводить как «была как у себя дома». В Иисусе Христе вся полнота Божья была буквально как у себя дома. Потому что Иисус и есть Бог на 100%. Он Бог на все 100. Да-да, друзья, даже в тот момент, когда Он был младенцем, даже в то время, когда Он возлежал на руках у Девы Марии, Он был полностью Бог и полностью человек. Всякая полнота Божества не вселилась в Него когда-либо позже, но обитала в Нем с самого начала. В 15 стихе мы видели отношения Иисуса Христа и Бога Отца. В 18 стихе Его отношение ко всему творению. Дальше отношение к Церкви. Теперь, начиная с 20 стиха, перед нами Иисус Христос в Его отношениях к Голгофскому кресту. Иисус Христос в контексте Его Голгофской жертвы, в контексте Его Голгофского подвига. Давайте прочитаем. «И чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Очень важный стих. Давайте на минутку об этом задумаемся. Именно это Иисус Христос и сделал для нас. Он примирил нас на Голгофском кресте. Он сделал это, понеся наказание за нас. Бог сегодня не скажет нам: «Ну, какой ты негодяй, все, я изначально против тебя, я тебя накажу. Есть, к сожалению, немало людей, которые именно так и воспринимают Бога. Для них Бог – это такой полицейский с огромной дубинкой. Он только и ждет, как бы этой дубинкой помахать. На самом же деле Бог говорит: «Я уже понес наказание за тебя сам, и ты сегодня можешь прийти ко мне. И если ты придешь ко мне, вот тогда будет мир». Понимаете, Бог сам взял на себя инициативу в установлении этого мира. И он сделал все необходимое для того, чтобы этот мир мог установиться. Послание к Римлянам, 5 глава, 1 стих. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Опять-таки, Бог сделал то, что от Него необходимо. Кровь Иисуса Христа на Голгофском кресте пролилась ради установления, ради заключения этого мира. Так что Бог – это не тот, кто сидит и ждет, когда бы нас с вами побить или когда бы на нас напасть. Скорее, Он говорит следующее: «Придите, и я дам вам мир. Придите, и я дам вам покой». Бог прощает. Однако Он делает это только после того, как заплачен долг. Этот долг заплатил Иисус Христос. Бог прощает, но нам необходимо принять то прощение, которое Он дарует нам. 21 стих. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Тут говорится очень много интересного и очень много важного. Примирение – это про отношения между людьми. Искупление – это про наши отношения с Богом. Параллельный стих, параллельное место. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 18 стих. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Опять-таки, конечно, здесь треугольник. Да, с одной стороны, искупление приводит к изменению наших отношений с Богом, а мы с вами уже не виновны, потому что мы искуплены. Дальше Бог во Христе примирил мир с Собою. И вот теперь мы, во-первых, имеем мир с Богом и друг с другом, во-вторых, мы посланники во Христе. То есть Бог как бы говорит миру: «Я примирился с вами. Готовы ли вы теперь примириться со мной?» Не нужно пытаться заслужить свое спасение, как-то заработать это примирение. Потому что давно уже это примирение или возможность для примирения дана нам в Иисусе Христе. Ничего от Бога нам с вами не нужно сегодня заслуживать. Нам нужно лишь примириться с Ним. И дальше будет примирение и с другими людьми также. Хотите примириться с людьми? Примиритесь с Богом. Честно говоря, примирение с другими людьми даже обосновать бывает трудно без понимания и без примирения с Богом. Оно связано, вот эти две вещи связаны между собой. Невозможно примиряться с другими, не примиряясь с Богом. Еще раз 22 стих. «Ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». И вот тут, друзья мои, есть еще один очень важный момент, на который нужно обратить внимание. Я вернусь к 20 стиху 1 главы послания к Колоссянам. «И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». И вот есть люди, которые на основании этого и других подобных стихов учат, будто спасутся все. Написано же «примирить с Собою все». Однако обратите, пожалуйста, внимание на 21 стих. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Тут очень важная вещь. Во-первых, 23 стих вводит вот это «если». И мы к этому с вами еще вернемся. Однако есть еще одно, более важное исключение. Слово «все» относится к той части мироздания, которая готова пойти за Христом, к части мироздания, которая готова принять Его спасение. Кстати говоря, нигде не сказано, что Христос спас то, что было под землей. Нигде не сказано, например, о спасении бесов. Хотя есть богословы, которые до такого кошмара доходят. Но в Библии этому нет никакого подтверждения. Теперь смотрите. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 8 стих. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Все, от всего. Действительно ли апостол Павел отказался от всего? Он отказался от того, что перечислил в предыдущих стихах. Он отказался от того, на основании чего он пытался заслужить спасение. Так что слово «все» нельзя просто взять и распространить на целую вселенную. Мысль о том, что спасутся все, противоречит и духу, и букве Священного Писания. Бог хочет, чтобы все спаслись. Однако у человека все равно остается свободная воля. И этой свободной воле разные люди распоряжаются по-разному.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Десятая глава послания к римлянам, очень известный фрагмент. Давайте начнем читать с 9 стиха. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Ибо Писание говорит...» Теперь внимание, опять слово, которое вы уже слышали. «Всякий, верующий в Него, не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и Елином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Сколько раз мы слышали здесь слово «всякий». В данном случае речь идет о том, что между евреями и греками нет различия. Всякий, любой человек, который призовет имя Божие, спасется. Но то же самое происходит и здесь. Послание к Колоссянам, конечно, не говорит о том, что спасется весь мир. Послание к Колоссянам говорит, однако, о том, что спасение предложено всему миру. Вот это очень важная вещь, и это действительно важно помнить. Ну, а утверждение о том, что Бог такой добрый, Бог такой милый, Он обязательно всех простит и обязательно все будет хорошо. Друзья дорогие, не слушайте эту страшную и опасную песнь сирены. Нет в Священном Писании такого милого, прощающего Бога-добрячка. Есть Бог милостивый, Бог справедливый, Бог, который примирил с собой все то, что есть на этой земле, и дает возможность на это ответить. Бог дает возможность отреагировать. Он не ожидал, пока мы придем к Нему. Он сделал первый шаг, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою». Кстати, он даже не ожидал, пока люди придут к нему с огромной делегацией и скажут: «Ну вот ты пошли Иисуса Христа, чтобы он умер за наши грехи». Знаете, почему он этого не ожидал? Потому что мы никогда бы к этому не пришли. Он сделал первый шаг, когда мы были еще грешниками. И никто не может сказать, что он потерян, потому что Бог для него что-то не сделал, потому что Бог о нем не позаботился. Мы остаемся потерянными только в том случае, когда решаем или предпочитаем быть потерянными. Некоторые считают, что уход от Бога – это плохое поведение. Вот человек плохо себя ведет, это таким образом он ушел от Бога. На самом деле ничего подобного. Люди уходят от Бога, потому что отказываются принимать Его волю своим разумом и своим сердцем. Это, кстати, объясняет активное противостояние Богу, которое мы порой наблюдаем в интеллектуальной и академической среде. Когда пытаешься проповедовать Христа в аудитории интеллектуалов, зачастую тебе отвечают ненавистью. Ты видишь прямо злобу в глазах людей. Эта ненависть читается во взглядах. Эта ненависть читается в тоне. Вот это, друзья мои, и есть то самое отчуждение, которое продолжается в сердцах и умах людей. То есть иногда говорят: «Ну вот, вот этот такой хороший, он христианин, этот такой плохой, он не христианин». И имеется в виду, ну вот этот хорошо себя ведет, а тот ведет себя плохо. Опять-таки, библейские критерии принципиально иные. Принимаешь ты Христа или не принимаешь? Смиряешься перед Ним или продолжаешь настаивать на собственной хорошести? Кстати, вот это настаивание или стремление настаивать на собственной хорошести, на собственной благости, это на самом деле гордыня. Потому что человек говорит фактически следующее: «Я хорош без Иисуса Христа». Но читаем дальше. «Ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Христос страдал не просто так, виртуально. Его страдания были совершенно реальными. Он страдал в своем теле, в своей плоти. Кстати, 22 стих мог вызвать немало возражений у гностиков того времени. Они считали мысль о том, что Христос страдал в своей плоти или в своем теле, саму эту мысль они считали грубой и нелепой. Должно было быть что-то более изысканное. Апостол Павел очень четко говорит: да, Христос страдал в своем теле. Зачем? Чтобы представить нас святыми и непорочными и неповинными пред Собою. Его страдание имеет совершенно конкретную цель. Он пострадал за нас не потому, что мы были такие молодцы, а потому что мы кругом виноваты. Он пострадал за нас, взяв на себя нашу вину. Если мы во Христе, то никто уже не может нас с вами обвинить, потому что сам Бог оправдывает нас. Мы об этом с вами читали в послании к Римлянам, 8 глава. Но все же пойдем дальше. 23 стих. «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Есть немало христиан, причем это действительно хорошие христиане, которые воспринимают это как условие. То есть вы будете спасены, если вы пребываете в твердости. Вы будете спасены, если вы сохраните это спасение. И я не буду спорить с такой трактовкой. Я знаю, что она действительно достаточно распространена. Но есть и другая трактовка, которой я в данном случае придерживаюсь. Слово «если» может также иметь значение «поскольку» или «раз». Ну, смотрите, если ты Сын Божий, один вариант, это начало 4 главы Евангелия от Матфея. Другой вариант, раз ты Сын Божий, вот поскольку ты Сын Божий. Я все-таки думаю, что 23 стих – это поскольку. Поскольку пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной. Вот поскольку не отпадаете. И если вы будете во Христе, то вы будете тверды. Если вы будете во Христе, то вы не отпадете. Раз вы чадо Божие уже сегодня, уже сейчас, то вы не отступите от этой веры и дальше. Вы имеете великую надежду Евангелия. Раз вы сейчас Божие дитя, вы не отступите и дальше. Обратите, пожалуйста, внимание, что Павел здесь фактически ссылается на Божие призвание в его жизни. Он говорит, которого я, Павел, сделался служителем. Он напоминает о том, что он не сам так решил. Не ему просто захотелось заняться служением. Есть немало людей, которые идут в служение просто потому, что им так захотелось. И заканчивается это обычно очень и очень печально. Апостол Павел напоминает своим слушателям о том, что такое Божие призвание. Это призвание проявляется в его жизни. И по призванию Бога он оказывается служителем. Кстати, я размышляю о том, чем мы занимаемся в этом эфире, в этой трансляции, в других трансляциях. И я снова и снова прихожу как раз вот к этой теме, к этому вопросу. Прежде чем ты что-то делаешь, есть смысл разобраться, особенно если это христианское служение. Вот это Божие призвание для тебя? Или это ты сам так придумал? Тебе самому просто захотелось это сделать, и все. Потому что различие весьма существенно. Если мы занимаемся тем, к чему призвал нас Бог, это будет послушание Богу. Если же мы занимаемся тем, что просто решили делать сами, то это будет несколько или даже принципиально иная штука. Это будет то, что апостол Павел назовет самовольным служением. Про это самовольное служение мы еще будем с вами читать здесь же, в послании к Колоссянам. И поговорим обязательно, когда до этого дойдем. Дальше 24 стих. И мы начинаем читать о действии Иисуса Христа, которое Он совершает в жизни каждого человека. Это очень лично, это даже субъективно, в хорошем смысле субъективно, потому что это то, как все это касается субъектов, то есть нас с вами. Об этом с 24 по 29 стихи 1 главы послания к Колоссянам. Мы об этом поговорим в следующий раз. Пока же я хочу прочитать 24 стих, и я думаю, вы услышите что-то такое, что вас удивит. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Что же это получается? Мы читали про полноту, которую имеем во Христе. Значит, ничего дописать, доделать уже нельзя, потому что ничего не нужно ни дописывать, ни доделывать. А Павел восполняет недостаток скорбей. О чем же это он? Я думаю, что, конечно, здесь нет никакого противоречия. Однако есть то, в чем нам с вами придется разбираться. Этим мы и займемся в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.